Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера» пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Этот час откроет чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 30-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная программа «Территория семьи». Автор и ведущая – председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. И завершит программу беседа с историком и переводчицей сербского Лили Наумной Беленькой. Сегодня она завершает рассказ о недавнем паломничестве в Македонию.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 58-е зачало, глава 13, стихи с 1 по 8. Когда выходил Иисус из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Иисус сказал ему в ответ: «Видишь все великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней». Евангелие от Марка близится к завершению. Господь выходит из храма в последний раз. Он больше не войдет в него. Отвечая на замечание одного из учеников, Господь ясно возвещает, что здание, из которого он вышел, обречено на разрушение. Однако оно продолжает строиться и поражать великолепием. Иудеи могли по справедливости гордиться Иерусалимским храмом. Он дышит историей. Построенный на возвышении, он как бы парит между небом и землей. Он одна из драгоценностей античной архитектуры. Тот храм, который застал Христа, был третий по счету. Первый был построен при Соломоне около 970 года до Рождества Христова и разрушен в 587 году во время взятия Иерусалима вавилонянами. Строительство второго, более скромного, было предпринято по возвращении из плена в 520 году до Рождества Христова. За 20 лет до Рождества Христова Ирод Великий начал строить третий храм, по-прежнему называемый вторым, намного более роскошный, чем все прежние. Он будет закончен к 64 году нашей эры, приблизительно через 30 лет после распятия Христа, и разрушен через 6 лет в 70 году. И сегодня можно видеть остатки его камней, возвышающихся над долиной Кедрон и старым Иерусалимом. В очах Господа пышность здания и красота богослужений не могли компенсировать грех тех, кто находился здесь. Храм представлял собой пустой гигантский ларец драгоценностей. Хуже того, он был местом, где в полном свете обнаруживалась неверность религиозных вождей Израиля. Он не заслуживал того, чтобы быть. Кажется, его стены уже разваливаются на глазах, и скоро вместе со стенами большее, чем просто здание, будет разрушено. Не останется камня на камне, прежде всего в духовном смысле. Когда остается часть, может быть надежда на восстановление целого. Но какая может быть надежда, когда не остается камня на камне? Господь глядит с состраданием на разрушение драгоценных душ и плачет над ними, ибо в них Он положил все свое сокровище. Но мы нигде не найдем, чтобы Он сожалел о разрушении великолепных домов, из которых Он изгнан грехом. Разрушение храма, сердце религиозной жизни Святого Града, было для иудеев катастрофой, несравнимой ни с чем. Естественно, рождало у них множество самых жгучих вопросов. И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, Иоанн и Андрей. Происходящее исполнено высокого значения. Господь восседает, и мы должны обратить внимание, где? На горе Елеонской, на месте, откуда открывается лучший вид на храм и на весь город. Вспоминается пророк Иезекииль, который видит во времена изгнания славу Божию, исходящую из храма. Она останавливается на горе к востоку от града и потом соединяется с народом Божиим в Вавилоне. Присутствие Божие уходит из храма. Четверо первых призванных Господом учеников вопрошают его. Их вопросы касаются прежде всего времени, когда это будет, и затем уточняются другими, какой признак, когда это все должно совершиться. Они ищут знамений, а всеохватывающие слова «все должно совершиться» явно идут дальше разрушения храма. Разрушение храма для всех его современников было знаменем конца мира и ужасом вселенской катастрофы. В самом деле, разве конец храма не конец мира? Господь укрепляет веру своих учеников. То, что Он говорит, созвучно пророчеству Даниила в Ветхом Завете и апокалипсису апостола Иоанна Богослова в Новом. Его предупреждение касается всех периодов раскрытия зла в человечестве, будь то разрушение Иерусалимского храма, будь то гонение на церковь во времена Римской империи или большевистской России, всех критических эпох истории мира. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, — говорит Господь, — ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». После того, как иудеи отвергли истинного Христа, они были обмануты многими лжехристианами. Эти лжехристы прельстили многих и ныне прельщают. И ныне иудеи продолжают ждать своего лжемессию. «Потому берегитесь, — говорит Христос, — когда многие обмануты, мы должны бодрствовать, чтобы не поддаться общему обману. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть вследствие отступления человечества от Бога. Но это еще не конец, это начало болезней. Господь возвещает о грозных событиях, уготовляющих последний кризис, землетрясения, глады и смятения. Все определяют эти два завета Господня: берегитесь и не ужасайтесь. Ученик Христов должен трезвиться и исполняться доверия Богу. Несомненно, храм будет разрушен, и равновесие мира хрупко. Рост нового происходит всегда через умирание старого. Но жизнь, которую никакие катастрофы не могут отнять, крепче храма и самого мира.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами говорим о том, что встречает нашу семью. Мы с вами не перестаем говорить об опасностях ювенальной юстиции, которая
не существует в законодательном поле, но существует в нашей жизни, в инструкциях, в чиновниках, в действиях органов опеки, помогающим им сотрудникам полиции и просто людей, которые жалуются на соседского ребенка, плачущего ночью от того, что у него режутся зубки, и направляющего туда представителей социальной службы для того, чтобы отобрать от ребенка, над которым, по их мнению, издеваются родители. Это все проросло в нашу жизнь, это стало нашим внутренним содержанием, к сожалению, увы. И это является признаком нашего расчеловечивания. Вы можете с этим не соглашаться и говорить, разные бывают ситуации. Мы должны сказать с вами о том, что когда мы начинаем собственными или чужими руками расправляться с семьей, определять ее право на воспитание собственного ребенка, отбирать этого ребенка у этой семьи, мы берем на себя функции Творца. Мы не давали этого ребенка этой семье, не нам распоряжаться этим. Мы должны помочь семье, помочь ребенку, помочь родителям, может быть, поддержать словом, это тоже когда-то нужно. Для того, чтобы этот ребенок остался в семье, любая родная семья, даже не богатая, даже не совершенная, лучше, чем детский дом. Но это одна грань нашего расчеловечения. И она не очень понятна, не очень зрима. Нужно думать, обсуждать, правда ли это так. А может быть, есть ситуации. Но есть еще то, что, наверное, вас подтолкнет к тому, чтобы согласиться с тем, что мы действительно заслужим всего того, что с нами происходит. Увы, я никого не обличаю. Я говорю «нас». Мы все с вами ответственны за то, что происходит с нами, с нашей жизнью, с нашей страной, с нашим миром, с нашей реальностью. Совсем недавно, в октябре, Омск потрясло известие о том, что в горах мусора на свалках птицы расклевывают целлофановые пакеты, а собаки растаскивают по кусочкам свою добычу. Один из жителей, проходя мимо, заинтересовался, что же это за добыча. Это были трупики нерожденных детишек. На пакетах была надпись «Для сбора и утилизации отходов медицинского назначения». Все очень просто. Человек как отход медицинского назначения. Так теперь называются младенцы. На свалке в Омске этих младенцев горы. Когда я увидела эту фотографию, я думала, что у меня сердце остановится. Детишки, расчлененные на части, ручки отдельно, ножки отдельно, голова на тонкой шейке, с тонкой грудкой. Эти горы периодически поджигают те, кто следят за наполнением этих свалок, для того, чтобы они уменьшались, но они не уменьшаются, потому что процесс уничтожения детей не прекращается, процесс убийства детей. В эти же дни пришло известие о том, что подмосковные Балашихи нашли в мусорном контейнере тела 5 нерожденных младенцев в возрасте 6-7 месяцев внутриутробной жизни, тоже так же в целлофановых пакетах, каждое тельце отдельно. В таком же контейнере в соседнем районе в эти же дни был найден нерожденный малыш. В декабре 2012 года в Москве на улице Анинской Мариной Рощи в мусорном баке обнаружили 6 трупов младенцев на сроке беременности от 4 до 7 месяцев, тоже завернутых в черный целлофановый пакет. Эксперты полагают, что это следы деятельности подпольных абортариев. Ну и легальные абортарии трудятся на славу. Мы с вами уже обсуждали деятельность абортария Медхелп, которая выпускает дисконтные карты постоянного клиента. Вдумайтесь только, где эти клиенты, в каком месте. Или рождественские скидки. То есть ради Рождества мы убьем вашего ребенка дешевле. И вы помните, в июле 2012 года страшное событие, которое долго обсуждали, в Свердловской области, в лесу неподалеку от города Невьянска, обнаружили 4 пластиковые бочки, в которых в общей сумме было около 250 человеческих эмбрионов, как назвали их СМИ и представители следственных органов. Эмбрионы были обработаны формальдегидом, помечены бирками. При падении во овраг бочки открылись, крышки соскочили, и часть содержимого оказалась на земле. Следователи установили, что бочки были вывезены из Уральской государственной медицинской академии и что делали это регулярно. Как удалось установить, в мае вывезли туда 10 бочек. Правда, не могли вспомнить, куда именно. Это дело назвали делом невьянских младенцев. Уголовное дело было возбуждено по статье 254 Уголовного кодекса Российской Федерации «Порча земли». И все. По факту нарушения утилизации медицинских отходов и воздействием на почву формальдегида, которым были обработаны трупы нерожденных младенцев. У нас нет ответственности за убийство нерожденных детей. за их циничное выбрасывание на свалку. Россия первой в мире легализовала аборты и убедила весь остальной мир, что ребенок до рождения не человек, а просто кусок плоти, часть тела матери. Поэтому феминистки у нас так скандируют на своих сборищах «Мое тело, мое дело». Не имея собственных детей, можно так скандировать. И СМИ тоже называют нерожденных детей эмбрионами. Это что-то у собаки до рождения щенки, у кошки котята, у человека эмбрион. И сразу появляется ассоциация с амебой или инфузорией туфелькой. А если это так просто и безобидно, что-то не имеющее отношения к человеку, конечно, можно класть пакеты, заталкивать в бочки, утилизировать в канализацию или пустить на лекарства. Вот по поводу лекарств. Идея делать лекарства из убитых младенцев принадлежит академику Российской академии медицинских наук, директору Федерального государственного управления научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, профессору Сухих, который активно сотрудничает с американским агентством по развитию USAID. Ну, вы помните, что USAID в октябре прошлого года уже прекратила деятельность на территории России, но контакты трансграничные, виртуальные, через банковские счета, либо социальные сети никто не отменял. Изобретение профессора Сухих называется так – способ приготовления клеточного трансплантанта из фетальных тканей. Патент имеет номер 21-60-112 от 2000 года. А сам способ называется фетальная терапия. Фетальный означает эмбриональный. От латинского «фетус» – отпрыск, зародыш. То есть лекарство делается из эмбрионов, для которых в патенте есть и еще другое название – абортивные плоды. Итак, способ заключается в том, чтобы абортивные плоды 17-21 недели внутриутробного развития весом 150-450 грамм тщательно обработать раствором детергента, отмыть дистиллированной водой, отделить пуповину и забирать следующий орган. Но дальше я читать вам не буду. Те, у кого крепкие нервы, могут сами почитать, найти этот патент. Он в открытом доступе есть в интернете. Я не могу это не читать, не произносить, потому что я понимаю, из кого делается это лекарство. Лекарства из убитых младенцев идут для лечения всего на свете, для омоложения стареющих миллионеров, увеличения потенции, либидо и прочее. Но это самое главное, наверное, для того, чтобы, когда у тебя очень много денег, а жизнь уходит из твоих рук, ты стареешь, нужно остановить молодость, и нужно для этого воспользоваться как раз вот такой адской смесью, изготовлены из убитых младенцев. Это же сатанизм чистой воды. Но это имеет патент. В многочисленных центрах репродукции и планирования семьи по всей стране, все это знаете, в строго обязательном порядке идет фронтальное УЗИ обследование всех беременных женщин. И вот по странному стечению обстоятельств, где-то примерно в сроке 4-5 месяцев, у них, у большого количества таких женщин, обнаруживается, по мнению врачей, пороки, несовместимость с жизнью или болезнь Дауна. И мамам настоятельно рекомендуют прервать беременность, на них давят, собирают консилиумы, кричат, угрожают, пугают тем, что вы не справитесь с таким ребенком, всю жизнь будете прикованы к нему, муж уйдет, вы будете несчастны и так далее. Кто-то не выдерживает этого, соглашается, убивается у младенца. Он не знает, куда потом делся этот младенец. Ему этого младенца не выдают. Он не видит, ни каким он родился, не знает дальнейшей судьбы. Одна моя знакомая, у которой родился внучок в таком возрасте, требовала, просила сначала, потом требовала дать ей для сохранения и не получила, как ни старалась. И просто его не дали. Без всяких объяснений просто выгоняли и ничего не сделали. Прокуратура, она так и не смогла обратиться, просто так осталась, незажитая рана, что они этого ребенка не предали земле, согласно нашей традиции. Но те мамы, которые не соглашаются убить этого ребенка, и таких у меня тоже достаточное количество знакомых, когда мы одно время занимались этим вопросом несколько лет назад, мы даже собрали группу таких мам, каждая со своей историей, которых склоняли к убийству младенца, они не согласились, и дети были здоровыми, без всякой патологии вообще, и второй ребенок был здоровый, и третий был здоровый, и тем не менее их заставляли избавиться от него. И опять повторяю, странно, но в том же самом сроке, который прописан в патенте, по фетальной терапии. Вот одни убивают детей в абортариях, другие перерабатывают на лекарства. Мне кажется, это взаимосвязанный бизнес, безотходное производство. А мы с вами из нашего бюджета, в котором уже не осталось денег на пенсии старикам, оплачиваем убийственный конвейер. Вот наше с вами повреждение зашло так далеко, что, наверное, и шансов-то излечиться от этого у нас все меньше и меньше. И мы, может быть, скоро привыкнем к новой идее, которая уже обсуждается на Западе. Имеет название «постнатальный аборт». Постнатальный – это после рождения. То есть право на убийство новорожденного, если он оказался инвалидом. Или по иной любой причине, даже просто по желанию родителей. Ну, много детей. Аборт делать опасно для здоровья матери, а вот убить ребенка после рождения, мать при этом не страдает. Чудовищно. А в журнале «Медицинская этика», который издается в Оксфорде, опубликована статья Альберта Джиобеллини и Франчески Минервы, которой утверждается, что новорожденный фактически не является личностью и не имеет морального права на жизнь, и что моральный статус убитого младенца сравним со статусом эмбриона, и что если существует аборт и как дородовое убийство, то почему не может быть где-то убийство послеродового? Вот то, что с нами происходит, не является незаконным ведь. У нас есть закон об охране здоровья граждан Российской Федерации, и там предусмотрены аборты в любом сроке фактически. Часть в таком, часть в другом, часть в третьем. А по желанию женщины, может быть, это вообще в любом сроке. Нам нужно ввести уголовную ответственность за посягательство на жизнь независимо от факта рождения. В первую очередь за аборты, инструментальные или лекарственные. Нам нужно переписать школьные вузовские учебники, особенно для медицинских вузов. В них говорится, что эмбрион на разных сроках развития вовсе не человека, похож на рыбку, птичку и так далее. В них говорится, что родительство должно быть осознанным, но если ребенок нежеланный, тогда надо от него избавляться. Ему рождаться не нужно. Об этом говорят детям на разных тренингах, беседах, разные волонтеры, которые приходят в школу. Нам нужно быть внимательным к тому, кто приходит к нашим детям в школах. Нужно отменить обязательную для всех студентов-медиков практику в абортариях. Это же круговая порока кровью. Нам нужно ввести однозначный, строгий запрет на использование тканей и клеток умерших или погибших людей. Есть даже законопроект, разработанный группой юристов, доктор юридических наук Понкин, Кузнецов, Понкина и Панчина. Проект федерального закона о запрете незаконного оборота использования останков органов тканей и клеток человеческого плода, полученных в результате преждевременного, в том числе искусственного прерывания беременности, материалов на основе или с использованием указанных объектов, внесение изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации. Есть предложение, есть законопроекты, есть желание это останавливать. Нам нужно это остановить, потому что наше попустительство убийству нерожденных детей делает нас всех его соучастниками. Вот это наша общая ответственность. Мы все отвечаем за это, потому что мы живем по этим законам. В нашей стране есть законы, по которым можно убивать детей и делать из них лекарства, пускать их в мясорубку, делать из них суспензии и колоть в живот уколы стареющим миллионерам. Все это можно делать. Сейчас мы стали на путь приоритета нравственных ценностей. Президент в своем послании Федеральному собранию в декабре прошлого года и в этом году в своей валдайской речи сказал о том, что мы идем по пути духовно-нравственных ценностей, христианских ценностей и патриотизма. Этот путь достаточно тяжелый, но он невозможный. Если мы с вами не примем решение, не защитим тех людей, тех детей, которые стучатся в нашу жизнь, и прекратим наш общий грех, нам нужно начать искупление и родовой вины, начать с действий, с конкретных. Иначе никакого пути приоритета нравственных ценностей у нас не получится. Просто по определению. Я думаю, что пора направлять телеграммы с требованием запретить аборты. А сейчас я всем напоминаю вам, что мы пока не остановили другую опасность, гендерное законодательство, мы должны с вами направлять телеграммы с требованием остановить закон о равенстве прав мужчин и женщин, направлять эти телеграммы по адресу Москва, Охотный ряд 1, председателю Госдумы Нарышкину Сергею Евгеньевичу, и Москва, Ильинка 23, президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу, с требованием отклонить закон о равенстве прав мужчин и женщин. Закон, который ведет в нашу жизнь приоритет прав извращенцев и дискриминацию нормальных людей. Давайте думать о том, что будет со всеми нами завтра, и не просто думать, а действовать. Микрофоном была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
дорогие братья и сестры, в одной из наших программ прозвучал рассказ историка и переводчика сербского Лили Наумовны Беленькой о паломничестве в страны Балканского полуострова и, в частности, в Македонию. Сегодня Лили Наумовна завершает свой рассказ об этой поездке.
Потрясение, вы знаете, такое было потрясение. Причем мы остановиться не могли. Мы еще это. Я почти все знаю. Редко, когда я что-то вот незнакомо.
Ну, на слух, когда человек всегда на службах, то это не
было. Там было все знакомо. Там все мы. И, ну, что можно, что могли. Мы пели. В этом смысле гораздо ближе современный сербский церковнославянскому, чем современный русский. Я многие молитвы понимаю благодаря вот знанию сербского. Иногда даже не догадаешься. Вот недавно во время евангельских бесед, а мы иногда в церкви Святой Татьяны, она около моего дома, поэтому я туда хожу на эти беседы, мне очень интересно. И заставляет читать Евангелие, заставляет, в общем, Священное Писание читать, хотя вроде бы всегда себе найдешь оправдание, нету времени, находится время. Так вот, недавно мы упоминали Псалом 104, и там было сказано: «Воды на горах». На горах стоят воды, от прещения твоего бегут они. А мне понятно, претити по-сербски грозить. Значит, строго указывает им Господь, и они по его воле бегут вниз. То есть вот одно из слов, а там много всяких слов, которые я понимаю благодаря сербскому языку.
Нам всем надо знать свой церковно-славянский язык. Не надо себя оправдывать тем, что давайте будем по-русски, потому что никто не понимает. Это стыдно.
Стыдно. Вы знаете, что вот я хочу делать для себя? Я купила Священное Писание, Ветхий и Новый Завет, открыла и, простите, была разочарована тем, что он максимально приближен к современному языку. Хотя вот он и по благословению патриарха Кирилла. Ну, я не привыкла. Имеющие уши да услышат. А там у кого есть уши или что-то в этом роде, знаете, ну, что-то. Я поэтому хочу купить Библию, ну, вообще все Священное Писание на церковно-славянском и класть рядом. То, что мне непонятно, я посмотрю перевод и буду читать дальше. Где мне понятно, там понятно. Так я читаю покаянный канон Андрея Крицкого. Он издан на двух языках. Вот страничка налево церковнославянский, направо в современный. Что мне непонятно, я смотрю там. В следующий раз мне туда уже не надо будет заглядывать. Знаете, как удобно. И все понятно, и маленькое усилие над собой. Ведь Царствие Божие силой восхищается. То есть вот так его надо брать, а не ждать, открыть рот и ждать, когда тебе туда что-то свалится. Надо находить время, надо находить возможности, силы, а Господь поможет.
Конечно.
Господь дает силы на это. Надо только проявить желание и старание.
Всякое доброе намерение Господь лобызает, да? Лили Наумовна, вот еще об иконе святого Василия.
Острожского.
Острожского.
А, вы знаете, значит, мы подошли к албанской границе, и часов 8 мы ехали по Албании, потому что Македония не граничит с Черногорией, там вот кусок Албании. Сразу же все заметили, что природа стала беднее, вот так почему-то, что горы почти, ну, не лысые совсем, но мало растительности на них, редкое, скуднее, вот так вот почему-то. Хотя вот у Македонии моря нет, есть озера, а у Албании прекрасное море, но еще только вот осваивается. Проехали, Тиран увидели, но все это почти все в темноте, потому что, ну, вот освещенный город, вот сквозь Тирану мы проехали, памятник Скандербегу увидели, да, это столица. А в основном так... Какие-то огоньки слева, справа, там мало чего увидели, конечно. Потому что мы опоздали, возвращаясь в Охрид, чтобы посетить врача. Мы много времени у нас ушло на это. Но это, как говорится, к слову просто. Потом началась Черногория. В Черногории мы остановились в центре Черногорского побережья, городе Петровац. У нас бы было Петровец. И это как раз середина. Это и от южной, и от северной границы этого побережья примерно одно и то же время. И вот что мы видели в Черногории? Сначала видели южный фьорд Боку Которскую. Там мы посетили Богородицу на скале, церковь, но она католическая. И я сама когда-то, 15 лет тому назад, проводила экскурсии по Черногории для российских туристов, и бывало много раз, но только второй раз удалось прикоснуться к самой скале, на которой когда-то возникло, в общем, произошло явление иконы Богородицы. Там в одном месте положишь руку за алтарем, и там можно это почувствовать, эту скалу. Только второй раз вот я, мне удалось к ней прикоснуться. Это искусственный остров, созданный на месте, вот где была эта скала. Там построили искусственный остров, который до сих пор укрепляют, чтобы он сохранялся. Потом еще посетили монастырь Савина. Это называется местность, связанная с именем святого Саввы, первого сербского архиепископа, который жил в XII-XIII веке. Вот он уже.
По-моему, один из наиболее почитаемых, да?
Да, у нас святой. Почитаемый сербский святой, изображение которого можно увидеть в Архангельском соборе на левом столпе у алтаря. Там два, левый и правый, вот левый столб, западная сторона этого столпа, сербские чудотворцы Симеон и Сава.
А, спаси Господи, не знала.
А Симеон – это правитель, великий жупан Стефан Неманя, сын которого бежал на Афон, 17-летний Растко, бежал на Афон, там стал монахом, а в конце жизни, года за 4 до смерти, отец бросил трон, приехал к сыну, и они вместе в одной келье жили там вот на Афоне. И многие по примеру Стефана Немани, многие правители бросали трон и оканчивали жизнь свою в монастырях. Из них только несколько не святые, а остальные правители святые. Значит, Савина монастырь, там тоже одна из церквей XII века, маленькая такая. Не маленькая, но меньшая по сравнению с более крупной. Мы там тоже к чудотворной иконе Богородицы приложились. А на следующий день были в Цетине, и это было воздвижение креста Господня. И мы
были вознаграждены теперь уже, да, да, участием
непосредственно на были рядом с частицей креста Господня, которая хранится в раке митрополита Петра, которого черногорцы считали святым владыкой еще при жизни. Вот в его раке Петра Цетинского хранятся частица креста Господня и десница Иоанна Крестителя. И вот там я причастилась. Вот из нашей группы двое причащалось. Вот мы с одной женщиной готовились и причастились там. Тут мы из одной чаши причащаемся. Там мы не пели, потому что, во-первых, еще был народ в церкви, и нам надо было поспешить еще к Василию Острожскому. Еще много надо было чего увидеть и посетить. Да, еще до этого мы в музей вошли, чтобы посмотреть третью святыню, которую мы, русские, когда-то потеряли. Все три эти святыни были подарены Павлу, императору нашему Павлу, за то, что он приютил рыцарей Мальтийского ордена. За это он стал их магистром, православный царь. И они эти три святыни подарили. А вот пришлось их во время революции спасать, увозить за границу с Марией Федоровной. Потом, в общем, они попали в Югославию, были подарены королю югославскому и оказались потом в Остроге. Случайно были обнаружены там. И вот икона Богородицы, по преданию написанная апостолом Лукой, хранится ныне в музее. Правда, она в особом зале, так называемая голубая часовня Плава Капелла. И вот она там отдельно выставлена. Вот там мы пели уже «Величание», и «Царица моя преблагая», это везде мы поем. Считается, что когда эти три святыни воссоединятся, соберутся, то какие-то очень положительные события произойдут в мире. Ну вот пока еще.
Икона Богородицы, а еще?
Две святыни, частица креста Господня и десница Иоанна Крестителя. Те, что вот хранятся рядом, они в одном месте, то есть вот музей рядом с монастырем. Они близко друг от друга, но, так сказать, еще не воссоединены.
Сколько благодати вы там зачерпнули, там, вот. Милости Божией. Да.
И оттуда мы поехали в монастырь Острог называется. Именно так ударение. И слово «острог» ничего не значит по-сербски, что только Острог – название монастыря. От него Василий Острожский. там в 17 веке подвязался святой Василий, который, собственно говоря, защищал православие там от меньшего натиска католицизма и от большего, так сказать, вот со стороны турок. Правда, это был не религиозный натиск был, а просто, так сказать, попытка завоевательская, попытка подчинить себе эти территории, ограбить их и там, где возможно, церкви превратить в мечеть. Вот.
А вот к слову, да. Лилия Ивановна, а вот много ли вы видели там мечети и мусульманского населения?
Мечети и в Македонии есть мечети. Вот, например, Бигрский монастырь, он, так сказать, уединенно на горе находится, а напротив в селении мечеть. И вот мы говорили, что мечеть-то ближе к людям, чем... Ну, правда, церкви там тоже есть, что не каждый день или не каждую неделю в монастырь идти надо молиться. То есть, в общем... Есть мечеть.
Мирное сосуществование.
Мирное.
Это вот главное.
Единственное, чего я лично опасаюсь, это мое личное мнение, но и, судя по всему, не я только так думаю, албанцы пытаются объединиться не на базе веры, потому что среди них есть большее. Затрудняюсь сказать, где большее, где меньшее. Разные есть статистические или какие-то там данные. Короче говоря, есть мусульмане, есть православные и есть католики, албанцы. Они объединяться хотят на основе албанизма, национальной принадлежности. Вот смотрите, им уже помогли западные державы создать, не окончательно, но во всяком случае попытку, делают не окончательно признанное государство Косово, это получается второе албанское государство. Да. На территории Македонии живет много албанцев, и в 2002-м и позднее были там всякие бунты, так сказать, требования прав, им сделаны большие уступки, но это все временно. Они точно так же захотят откусить территорию, где они живут. Они живут в Греции, они живут в Черногории. И вот если считалось, что попытка создать Великую Сербию или Великую Болгарию – это большой грех, то почему же не грех создания Великой Албании? Понимаете, такой же грех. Как не надо везде. Никакую эту великую...
Политика все та же, как везде, как везде. Вот. Я даже слышала от одного сербского владыки вот такое очень точное замечание. Он сказал, что Сербия – это маленькая Россия, и с ней делают то, что хотели бы сделать с Россией, но не могут.
Это абсолютно так. Это вот вся эта...
Череда
несчастья, вот это вот 99-й год, это бомбардировки Сербии. Многие считают, что бомбардировки начались с Ирака. Так не с Ирака, с Сербии. Началось с Югославии. Вот развал Югославии – это первая попытка узаконить беззаконие. Вот оттуда идут и всякие такие вот попытки. И создали это государство как западные страны, а вообще-то Америка, как свой оплот в средине Европы, найдя пятую колонну, которая им помогла. А сегодня, например, у меня идет текст о том, что Барак Обама сделал трибуны Генеральной Ассамблеи ООН замечание, что, может быть, многие не согласятся, но я считаю, что Америка – это исключительная нация, исключительный народ. И вот ученый-историк…
Это фашизм какой-то уже просто.
Так к тому и идет. Ученый-историк из Мадридского университета… Я перевожу ее текст, где она считает, что это в еще большей степени подрывает авторитет Америки, чем все другое. Вот эта вот попытка утверждения, самоутверждения за счет других вообще. Это...
Да, вот вам и Нобелевский лауреат-миротворец. Ну, это мы отвлеклись. Да. У нас осталось не так много времени.
Да, давайте еще Василия Островского скажем несколько слов. Жил он в 17 веке. Монастырь Острог находится почти на высоте километра, не меньше 900 метров. Когда он умер, на месте, где скончался Василий Острожский, возросла виноградная лоза, которая выше 600, от силы 700 метров не растет. С тех пор она мало того, что растет, она еще и плоды дает на высоте на 300 метров больше, чем обычно.
Ей положено, да?
Да.
Такой вот просто символ литургии, да, и жертвы.
Да, я принесу фотографию, где сфотографирован крест на фоне этой лозы, вот наверху этого монастыря и вид оттуда, который открывается с этой высоты. Ведется точное засвидетельствование тех чудес, которые происходят у раки этого святого.
У нас ведь его тоже знают и любят. И
вот читают. Надо, чтобы знали Василия Острожского. Вот я принесла две маленьких иконочки,
да,
так сказать.
Да,
пусть возьмут
молиться, да,
люди. Так к его помощи притекают не только православные, но и католики, и мусульмане. Никому святой не отказывает, с истинной верой притекающим. И огромный список там, и бесноватый, там приводят, например, девушку привели, она не хотела входить в церковь, ее не могли удержать ни цепями, ни в общем. Потом постепенно вошла в церковь, потом она ночевала у раки, провела ночь у раки святого и вышла исцеленной. Вот, а много-много таких примеров, так что вот такой сильный святой и скорый помощник телесных, я думаю, и душевных недугов. Вот это о Василии Острожском. А еще мне посчастливилось побывать и в четырех местах, которые я раньше не видела. Четыре монастыря. Один из них называется так необычно Дайбабы. Разные есть трактовки, но вот одна из них интересная. Это как бы детская молитва. Дай, а баба, по-сербски бабуш,
ну,
маленький,
так говорят.
А маленький к бабушке обращать, дай бабе, это в звательном падеже. Это пещерный монастырь, потрясающий совершенно. Пещера эта в виде креста, ну не такой вот прямо точно, знаете, выкопанный крест внутри, а природная пещера в виде креста, ну такие вот ответвления, они там неровные, но абсолютный крест. Это потрясающее, так сказать, явление. Вот тоже хочу рекомендовать увидеть. И еще три монастыря мы видели на Скадарском озере. Его называют Зетский Афон. В одном монастыре в Ранино был один монах, живет там. Монах Петр, очень просвещенный, он написал книжку «Зетский Афон», «Зетская святая гора».
Об этих монастырях?
Об этих всех монастырях. Во втором живет только один тоже монах, Григорий, который делает красивые кресты. И он все, что зарабатывает, они, кстати, много меда перерабатывают, в смысле вот прополис оттуда из Вранины, вот я принесла, перерабатывают, где 500 килограммов меда. Вот представляете, вот один монах, но ему иногда приезжают, трудники помогают перерабатывать. А там церковь Святого Николая, где мы тоже пропели величание. Следующий, значит, где живет Григорий, на пустынника похож. У него одежда похожа чуть-чуть на лохмотья. В таком
рубище.
Рубище, да, рубище. И борода до пояса. Вот, и он тоже с нами поговорил и благословил, и показал церковь, которую расписывает тот же иконописец, который расписал огромный храм в Подгорице. Мы побывали в Подгорице, 7-го его освящали все православные патриархи.
Да, мы об этом рассказывали, торжество великом.
Вот. Да. Прекраснейший собор. И что меня особенно обрадовало, как специалиста по все-таки по сербской истории, там, с одной стороны, сербские правители, которые стали монахами, с другой – черногорские митрополиты. То есть это единство. Ведь была сделана попытка Черногорию точно так же оторвать и сделать автокефальной церковью, как вот попытка
с Македонией,
удавшаяся, кстати, она давно уже была, это 50-е, 60-е годы, она не сейчас, эта попытка произошла, попытка с Украиной, попытка с Черногорией. Вот я рада, что этот храм объединяет и удерживает эту веру в единстве, так сказать. И еще последний был монастырь Бешка, это там женский монастырь, где гранаты растут, и такой вот прекрасный тоже. Я когда оформлю свои фотографии, принесу показать, спасибо. Я там удачно поснимала. И вот от Дмитрия, нашего юноши, который с огромным был аппаратом, у него такая была камера профессиональная, он тоже нам все вот прислал. В общем, восторг, вдохновение, силы дала поездка на дальнейшие труды во славу Божию.
Спаси Господи, Лили Наумовна, вы так об этом рассказали ярко, что вот я как будто побывала, а если еще и фотографии, так и вовсе будет хорошо.
Принесу.
К сожалению, слушатели наши их не увидят. Но лучше, знаете, все-таки раз самому побывать, чем много раз услышать, но... правда? Спаси вас, Господи, и надеюсь на наши новые встречи, на продолжение нашего цикла.
Всегда готова, всегда рада. Знаете, меня больше всего в этом радует польза для кого-то.
Вы слушали рассказ историка и переводчика сербского языка Лилии Наумовны Беленькой о паломничестве в Македонию.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Господне». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 14 по 20 января в 75-м павильоне Всероссийского выставочного центра. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания «Радио Радонеж» в хорошем качестве на частоте 72,9 МГц.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Палящего протоиерея Александра, младенца Савы, отроков Иоанна и Даниила, схемонахини Феодосии, Анны, Валентины, Ольги, болящих Наталии и Александры, болящего Дионисия, Наталии, Евгения, Ольги, болящей Татьяны, болящей Веры, Сергия, Марии, болящего Александра, Тамары, Алексея, Владимира, Ирины, Тамары, Дионисия, младенца Иоанна. Спаси вас, Господи. Сугубо просим помолиться о здравии наших жертвователей, прихожан храма во имя преподобного Серафима Саровского и новомучеников российских, города Юбилейный, с настоятелем Иереем Александром.
Благословение нам за то пошлет.